Здравствуйте, дорогие друзья. Еще одна студия, как вы видите. Ну, звезда должна жить на широкую ногу. Так что широкая нога у меня есть. Значит, давайте начнем. Сейчас ровно на секунду я исчезну из кадра. Вот я снова появился. Значит, давайте начнем с того, что будем здороваться, пока у нас не будет 1000 человек. Ну, сегодня много всяких разных сообщений, поэтому это интересно. Светлана Грытьев, как всегда, первая. Исаев Антон, да, он часто у нас. Матвеич, доброй ночи. Родители в Тюмени уже спят, но точно будут слушать вас утром. Передайте, пожалуйста, им привет из Батуми. С удовольствием делаю это. Добрым людям привет, Катюбинская. Привет с вечерней из Ашкелона. Жду начала передачи в Украине, об Украине и мире. Большой привет из европейского Кишинева. Да, это, в общем, такое событие, ну, конечно, знаковое. Премия, Сирка пишет, премия имени Гавела в области прав человека вручена украинскому журналисту Максиму Буткевичу. Поздравляем его. Добрый вечер, Киев, Кияшка. Спокойной ночи всей Украине. Привет Мариуполю, вы тут друг другу. Приветствую всех Харьков. Краем глаза в другой телефон, где летит, как всегда, вечером тревога. Да. Да, идем дальше. Миша Швец, персонально Бектагулу. Значит, всем шалом, Таллин. Сегодня день памяти жертв Бабьего Яра. Да, это автоматически день памяти моей мамочки, которая оттуда спаслась. Да, ну и, конечно, в интернете жуткие фотографии, поэтому, как бы, чего сказать. Колодец Якова. Одним глазом здесь, другим на пресс-конференции Трампа и Биби. Да, ну, прочитаем, наверное, найдется информация по этому поводу. Привет из Москвы с любовью. Я вам говорила, что будут гриппы на из Швеции. Ну вот, пожалуйста, пишет Бойкая. Дальше вы здороваетесь, поклонникам отвеча. Светлана Куба, хвастаюсь, мы победили. Да. Дратути, в Молдове все спокойно. Матвей, у вас тепло в квартире? Нет. Нет. Вот сегодня более теплый день. Значит, а так я, вот видите, я в футболке. Ну, я считаю, западло вот сейчас включать батареи как-то, да. Все же денег стоит, я их считаю. Значит, ужин готовится. Тель-Авив здесь. Ужин готовится, мой лайк 52-й. Петя Степанов, как всегда, на месте. Юрий Буд. Чому стягне подивитись передачу? Действительно, чому? Привет из Испании, пишет Нина. У меня сегодня день рождения, 73 годика. Да, 73, поздравляю вас. Джордж пишет. Биби извинился перед премьер-министром Катара. Да, да, извинился за тот налет. Очень хорошо. Очень хорошо. Я вот люблю, знаете, когда, ну, как-то поспокойнее. Привет всем из Иркутска. Привет, Матвеевич. Итальянский городок Тричезимо вас тоже смотрит. Алматы, прикольный фон. Ну, да, я живу на широкую ногу. Вы все отстой, понимаете, Вы не можете дорасти до моего уровня по деньгам, понимаете? Я переехал из большей квартиры в меньшую, не потому что большая дороже, а потому что там деньги были рассованы по разным местам, и я не очень помнил, где они. Я забываю, где лежат деньги. А в этой квартире она меньше, и вот есть такая комнатка небольшая, и там я их всех собрал. И я любуюсь на эти деньги. Мне жаль вас. Ну, так и быть, проведу передачу, но буду думать. Мне надо переходить в какой-то высший разряд. Буду обдумывать. Рада вечерней встрече, Саенко. Всем чатовцам привет. Жду хороших новостей. Так, всем приветик. Это правда, про фамилии не готов сейчас говорить. Сегодня день сердца. Поздравляю кардиологов. Дай бог вам крепкого здоровья. Абсолютно. Так, у меня в ванне зимой не выше 14 градусов с солидарностью с ЗСУ в окопах. Да, да, я знаю, да, Елена Кац, 84 года со дня расстрела. Да, 84 года назад моя бабушка погибла там. Приветствую всех, написала Наталья Антонюк, кроме россиян. Ну, имеете право, идет война. Хорошо, давайте теперь довольно интересные новости украинские. Это такая весьма важная история. Сейчас, на секунду, я опять исчезну. И, значит, я исчезну, я объясню почему. Я иду сейчас на 5G. Мне нужно проверить уровень сигнала для того, чтобы я спокойно вел эфир. Я понимаю, что все идет хорошо, но я сегодня был в этой компании, они мне там дали такой приборчик, который все это дело меряет и так далее. Поэтому 2 секунды меня подождите. Спасибо, что дождались. Все в порядке, уровень сигнала хороший, поэтому мы продолжаем. Итак, некоторые украинские новости, которые, ну, и поразили, и вообще это страшно-страшно интересно. Вот знаете, мы с вами говорили о том, что, ну, так сказать, вот дипломатия, она не должна опускаться до Дмитрия Анатольевича Медведева и до Лаврова. Ну вот такая, на мой взгляд, неприятная, неправильная вещь. Неправильную вещь позволил себе Зеленский. Значит, что, собственно, произошло? Я вам сейчас объясню. 26 сентября Лукашенко разговаривал с Путиным, а потом заявил, что хочет обсудить с президентом Владимиром Зеленским вопрос окончания войны в Украине. Ну, я, конечно, не Зеленский, но как бы поступил я? Он хочет обсудить. Он встречается с Путиным. Понятно, что он мартышка Путина. Это ясно. Но как бы поступили вы? Вы бы отказались от встречи с ним или согласились? Может быть, он... Причем мы не первый раз с вами говорим на эту тему. И не первый раз Зеленский делает такие какие-то эскапады, которые, ну, как бы не очень правильны, на мой взгляд. Значит... Что сказал Зеленский? Мне сложно каким-то образом реагировать на то, что говорит Лукашенко, честно говоря. Он живет в своем мире, он так его построил, изолировался и живет в нем 30 лет. Иногда к нему в этот мир заходит Путин. Поэтому они о чем-то там разговаривают, два уже старых человека, поэтому сложно что-то комментировать. При этом Зеленский призвал Лукашенко помнить, что его дом, Беларусь, это не его собственность, а независимая страна. Ну вот, понимаете, есть такое у Зеленского, он борзый такой. Я не уверен, что это правильно. Ну и кроме этого, в дипломатии категорически, на мой взгляд, запрещается определять возраст человека. Два старых человека. Слушайте, один старый человек не позволяет ввергнуть Беларусь в войну по полной программе. А другой старый человек довольно умело ведет войну с Украиной. И молодой Зеленский ничего с этим сделать не может. Понимаете? Поэтому два старых человека жучат одного молодого. Извините. Это, кроме того, ну, это сосед Украины. Почему надо бросаться такими фразами? Чтобы он обиделся, и чтобы с Белоруссии снова полетели дроны? Но вот эти вот словесные перепалки, они ведь не только с Белоруссией. Самое главное, чем развлекается Зеленский вместе с Орбаном, это они чморят друг друга. То Зеленский что-то скажет, ну вот Зеленский говорил, да, там, что вот ракеты полетели, это злобно и так далее, и так далее. Ну, Орбан ему ответил. Вы же понимаете, в словесной пикировке победителей не бывает. Даже в войне бывает победитель. Хотя все заканчивается переговорами, но кто стоит выше в переговорах, кто ниже, ну, это такой дискуссионный вопрос, правильно? Кто выторгует для себя более хорошие условия, менее хорошие условия? Ну, вот Орбан. Значит, отвечает по поводу дронов. Орбан сказал, что Венгрия не намерена нападать на Украину, а ее президенту Зеленскому нужно больше беспокоиться о ситуации на Востоке. И дальше он говорит следующие слова. Сейчас не имеет значения, 2, 3 или 4 венгерских дрона перелетели границу. Допустим, что они залетели на несколько метров, и что тогда? И вот дальше он говорит следующую фразу. Украина не является независимой суверенной страной. Мы ее удерживаем. То есть этот человек, который противится, желает Украине смерти скорейшей, он ее удерживает. Она не должна вести себя так, как будто является суверенной. Дальше больше. Если Запад решит, что завтра не даст ни одного форинта, Украина может обанкротиться. Ну, свиной текст. Ну, понимаете? Зачем? Ну, вот такое вот. Вот они это делают. Война войной. Ну, сегодня в записи украинской программы мы немножко смеялись по этому поводу. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может быть номинованный на Нобелевскую премию мира от Украины. И такую идею подали отдельные народные депутаты Украины. Ну, тут дальше нечего читать, вы понимаете, что... Причем совершенно такие, знаете, Третье петерния, как сказать, на последнем уровне внизу. Некоторые новости российские, международные, как мы уже говорили, Нетаньяху извинился перед Катаром за удар по духе. Владимира Кехмана, ох, у них же там была борьба, обвиняемого в растрате, сняли с должности гендиректора МХАТ. Вот тут смешное есть. Краснодарский замгубернатора объявил, что уходит на фронт добровольцем. Через несколько часов его задержали по подозрению в хищениях субсидий для военных. Замечательно. Ну, Владимир Владимирович, он знает, чего делает. Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции против пыток. Путин подписал еще указ об осеннем призыве. В армию заберут 135 тысяч покойников. Покойников. Вы знаете, Санди Таймс сделала потрясающее расследование. Они назвали имена российских офицеров, чьи подразделения обвиняются в преступлениях в Буче. Это была гигантская работа, абсолютно гигантская просто. Как они это все нашли? То есть это были начальники, а там еще были исполнители. Пока исполнителей, ну не знаю, наверное, работают над этим. В Севастополе арестовали шеф-повара. По версии ФСБ, она сотрудничала с украинской разведкой и планировала отравить российских военных. Потрясающе. Ну и важная история. Спецпосланник Трампа заявил, что Украина может наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Значит, США не против того, чтобы Украина наносила удары вглубь России с использованием американских дальнобойных ракет, заявил в интервью Fox News Келлог. Значит, ну, он говорит, что Трамп дал согласие. Значит, санкционировал ли президент США такие удары, Келлог сказал. Я думаю, что прочитав то, что Трамп сказал, а также то, что сказали вице-президент Венс и госсекретарь Руби, ответ – да. Используйте возможность наносить удары вглубь. Нет ничего неприкосновенного. Но тут в другой публикации, вы меня извините, рассказывается о том, что все-таки удары придется согласовывать. Придется согласовывать, да. Ну, теперь давайте перейдем к... Сейчас я посмотрю, что вы написали. Вы тут друг с другом разговариваете, и передача вас не очень-то интересует. Но вот замечательный Валерий Ковуновский бросил донат. Спасибо большое. Можете не слушать. Главное, чтобы вы донат бросили. Ну, Комплит замечательный. Он рассказывал. Вода, я поздравляю тебя и поздравляю всех жителей Молдовы. Ну, правда, там есть люди, которые хотели, чтобы выиграла оппозиция. Но мне нравится Санду. Мне нравится этот человек, и мне нравится то, что Молдова будет неуклонно идти вперед. Ну, правда, можно сказать, что, ну, так сказать, тут такое, знаете, такую фразу, ну, не зарекайся, но Владимир Степанович пишет: «А вы, Ганопольский, встаньте на место Зеленского». Владимир Степанович, во-первых, не гонопольский, а ганопольский. Говнопольский тоже писать не надо, потому что забаним. Так что выучите мою фамилию. Это раз. Значит, меня не выбирали президентом. Я журналист. И как журналист я имею право оценивать президента страны гражданином, который я являюсь. Делает он какие-то хорошие вещи, но делает и нехорошие. Еще раз, заучите мою фамилию. Легче будет. Да, Молдова прекрасна. Мы еще об этом поговорим. Итак, переходим к тому, что я засейвил. Каждый четвертый в Молдове поддерживает путинский режим. Это удивляет. Ну, послушайте, люди все из Советского Союза. То, что я не поддерживаю Путина, давно уехал из Российской Федерации и, так сказать, понимаете, и не пою на сцене, как поет шаман, какие-то патриотические песни. Это, ну, как вам сказать, это тоже не вкладывается, потому что человек в моем возрасте должен любить власть, должен ностальгировать за Советским Союзом. Ну, теперь поехали разное рассказывать. Похороны Похороны, значит, Кьясаян. Ибраш Нусулбаев пишет. Личное наблюдение. Если судить по персонам, пришедшим на похороны Кьясаяна, возникает ощущение, что все они пришли с одним только желанием – увидеть Кьясаяна в гробу. Смешная фраза, жуткая. К примеру, на церемонии прощания пришли Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Жасмин, Зара, еще с десяток представителей шоу-бизнеса, по которым Кьясаян в свое время прошелся паровым катком. Кстати, о том, что у Кьясаяна было больше недругов, чем друзей, говорит и такой факт, что время и место похорон было засекречено. После панихиды и прощания гроб с телом Кьясаяна увезли в неизвестном направлении. Несложно догадаться, что это было связано с опасением Маргариты Симоньян, что найдется немало желающих осквернить могилу Кьясаяна. Ну, это логично. И для меня очень приятно, что она понимает это. Про осквернить. Что могут осквернить. Так он же все правильно говорил. Кто же будет осквернять? Понимаете, вот эти пропагандисты, они как будто в круговой обороне. Вот они в круговой обороне. Везде бодигарды. Везде ее поддерживают, везде охрана. Понимаете? Но они же все, их же народ должен поддерживать, понимаете? Странно. Пишет Леонид Бахтин. Украина выиграет эту войну. Мы сохраним независимость Украины. Мы сохраним будущее наших поколений, заявил сегодня лидер Польши Дональд Туск. По словам польского премьера, у них, как и в Молдове, парламентская форма правления. Помощь Украине – это вопрос безопасности всей западной цивилизации. А вот список стран и суммы, которые выделили средства на закупку американского оружия по программе Pearl. Нидерланды – 500 миллионов евро, Канада – 500 миллионов евро, Германия – 500 миллионов евро, Швеция – 275 миллионов, Норвегия – 118 миллионов долларов, Бельгия – 100 миллионов евро, Дания – 91 миллион долларов, Литва – 30 миллионов долларов, Эстония – 20 миллионов евро и Латвия – 5 миллионов евро. Ну, круто. Круто, понимаете? Я не знаю, кто из вас знает этого человека. Это мой друг. Вы прекрасно знаете песни, которые он написал. Он давно-давно, уже больше 20 лет в Америке. Это композитор Юра Чернавский. Ну, знаменитейшая его работа «Мальчик Бананан», песня «Зурбаган» и так далее, и так далее. Мы были у него в Лос-Анджелесе, это была только одна встреча. И Саша, которого вы все любите, там прославился. Но он маленький был, у него был один из первых телефонов, он все время играл в игры. И он решил надо мной, ну, посмеяться, поиздеваться. Он подошел к бассейну, там был бассейн. И, ну, сделал вид, что сейчас бросит телефон в бассейн. А телефон выскользнул у него из рук и упал в этот бассейн. Там была бешеная истерика. Он закричал: я ведь без телефона не могу жить. И попытался прыгнуть в бассейн. Плавать он умеет. Но была проблема. Юра Чернавский закричал: стой, там химикаты. В общем, короче говоря, были плачи, стоны и так далее. Ну, получил он потом новый телефон. 29 сентября, то есть сегодня, на 78-м году, ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский. Замечательный, талантливый композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде. Для нас он всегда останется самым близким и родным человеком, примером силы, доброты и вдохновения. Его музыка будет жить в сердцах людей, а память о нем в нашей семье навсегда. Семья глубоко скорбит, просит всех, кто знает, кто знал и ценил его, сохранить светлые воспоминания. Я сохраню светлые воспоминания об этом человеке. Он был один из первых, кто осваивал электронную музыку. Теперь Дональд Трамп, сообщает CNN. Вот понимаете, я, ну, как бы все понимаю, но вот это вот какая-то, ну, странная нелогичность. Ну как, ну, вот как Зеленский, который там оскорбляет этих лидеров, да, там лидеры ему отвечают, ничего хорошего из этого не получается. И вот Трамп, не знаю, наверное, выпил крепко и придумал новый тариф. 100%. Знаете на что? Вы никогда не догадаетесь. На импортное кино. Я не понимаю. Я просто не понимаю. Breaking news. Trump announces 100 tariff on movies made outside of the United States. Значит, вот мне не надо, наверное, вам объяснять, какое это идиотское решение. Гриша Сливка... Человек остроумный, он пишет: Болливуд не пройдет. Да дело здесь не в этом. Когда он говорит, что он делает налог, например, на большегрузные автомобили, на лекарства и так далее, то он говорит, что этот налог будет снят, если компания, ну вот Volvo, я вам говорил, да, но Volvo, Mercedes, это... Все выпускается в Соединенных Штатах. И, значит, ты должен или выпускать в Соединенных Штатах автомобили, то есть, чтобы американские рабочие работали, либо ты строишь там и или собираешься строить предприятие. Но вы меня простите, при чем здесь кино? Во-первых, ну, авторское кино, да, европейское какое-то, ну, его смотрит, наверное, десятая доля 1% американских зрителей. Они смотрят американское кино и так далее. Ксения Сок пишет, кранты Нетфликсу, ничего подобного. В фильмах Netflix принимают участие американские артисты. Понимаете? То есть, я понимаю, Гриша пишет, большинство фильмов Голливуд снимал в Канаде. Может, это он на Канаду опять бочку катит? Ну так сделай исключение для европейского кино. Иногда хочется посмотреть какой-то умный фильм. Именно умный. Ну какой-то, вот понимаете, что-то такое нетрадиционное кино. Авторское. И так на авторский фильм сложно собрать деньги. Так, а документальное кино? Батон пишет, а в чем проблема? Хочешь снимать кино, снимай в Штатах. То есть про российско-украинскую войну я должен снимать кино в Штатах? Короче говоря, вам, может быть, это нравится, вот как Батону. Мне это не нравится. Я считаю, что это идиотский шаг. Глубоко неправильный. Это такой, знаете, чистый бизнес. Вот такой вот бизнес, бизнес. Все, и с вас сдерем, и с вас сдерем. Леонид Невзлин. Сегодня вечером по израильскому времени в Белом доме состоится встреча Дональда Трампа и Нетаньяху. Главная тема переговоров – новый план американской администрации – прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников. Первые 24-48 часов – постепенный вывод Сахал из Газы и формирование модели «дня после», так называется, без Хамас при участии палестинской администрации и арабских государств. По словам Трампа, соглашение находится на финальной стадии. Для Нетаньяху эта встреча становится серьезным испытанием. Поддержка инициативы может привести к распаду коалиции, даже несмотря на обещание оппозиции оказать помощь. Отказ, в свою очередь, чреват новым ростом протестов и, вероятно, таким же исходом, но позже. Хамас пока воздерживается от прямого отказа, однако настаивает на письменных гарантиях безопасности и официальном тексте американских предложений. Итоги этой встречи станут тестом для Трампа, может ли он превратить громкие заявления о близкой сделке в реальное прекращение войны и политическое решение, приемлемое для всех сторон. Ну, там неплохое предложение, я вам его читал. И вы здесь, вот напишите мне, так они договорились, не договорились, что-то вот такое. Вот. Почему? Потому что я вам фактически прочитал анонс, что переговоры будут, но они уже, я так понимаю, завершились, потому что я в новостях видел, как они там сидят и смотрят друг на друга с выпученными глазами. Гарвард. 100 тысяч долларов обучения. Гарвард. Я закончил Гарвард. Я не закончил. Гарвард, боже мой. Декан Гарвардской медицинской школы Андреа Баккарелли получил не менее 150 тысяч долларов за экспертные показания против производителя Тайленола в 23-м году. Тайленол, парацетамол. Ну, вот то, что Трамп говорит. Он выступал от имени родителей детей, подавших в суд на Johnson & Johnson, но суд прекратил дело из-за отсутствия доказательств. Администрация Трампа использовала его исследование, чтобы связать парацетамол с риском аутизма, хотя ученые отмечают, он показывает только корреляцию, а не причину. Обширное исследование 2,5 миллионов детей в Швеции в 2024 году не подтвердило связи парацетамола и аутизма. Гарвард, Бляха-муха. Гарвард. Другой источник. Так, посмотрим. Самое последнее. Вы знаете, я после того, что засейвил, читаю вам самое последнее. То, что вот прямо лента у меня идет. Значит, вы знаете, я вам вчера рассказывал по поводу того, что несколько ракет полетели на Белгород. И поскольку, значит, товарищ Путин решил почморить Украину за слова Зеленского, помните предупреждение, если вы у нас сделаете блэкаут, то мы блэкаут сделаем у вас. Белгородскую ТЭЦ, 4 ракеты «Хаймарс» разрушили до основания, часть с газотурбинными установками. Также загорелся главный корпус станции, сообщили источники в экстренных службах региона. Генерация электричества была остановлена, ТЭЦ работает только на подачу горячей воды. Еще один «Хаймарс» прилетел в электроподстанцию в селе Ближняя Игуменка в Белгородском районе, повредил трансформаторы и ЛЭП. По данным агентства «Астра», после удара по ТЭЦ без электроэнергии сразу же остались более 20 тысяч человек. После этого, чтобы снизить нагрузку на основные подстанции, отключили более 400 населенных пунктов области. Всего этой ночью без света остались более 160 тысяч жителей. Ну да, ну что я могу сделать, ребята? Я за вас, я за Путина, но эти проклятые украинцы, понимаете, ну они, черт бы их побрал, они безжалостные. А вот это неприятно. Ракетный удар по Одещине разрушил цеха коньячного завода «Азнаури». Но компания имеет запасы готовой продукции. Не, ну на самом деле тут без шуток, это тяжелая история, понимаете? Это тяжелая история. Я смотрю последнее. Куски мяса вкусные. Ну, это общая лента. Илья Пономарев комментирует: ну что, к моему большому удивлению, президентская партия ПАС в Молдове получает единоличное большинство в парламенте, 53 места из 101. Поздравляем команду. Здорово. Сергей Дягилев написал про нас с вами. Вы знаете, я вам это читаю и... Надо, чтобы не было повышенного давления и панических атак, отвлекаться от политики. Ненавижу магазины. Творог обезжиренный, а ты нет. Горошек молодой, а ты нет. Овощи свежие, а ты нет. Оливки из Греции, а ты опять нет. Да? Да? К сожалению, именно так. Нет, я не буду вам читать про Бабий Яр. Я не могу. Я не смогу тогда дальше вести передачу. Не смогу. Хорошо. Теперь третий источник, где много-много всего. Я очень уважаю прекрасного аналитика, абсолютно проукраинского. Но я тут нельзя сказать, понимаете, когда говоришь слово проукраинский, то вроде как бы этот человек душу заложил про Украину. Нет. Он просто умный, он все понимает. Вы, наверное, слышали его фамилию. Его зовут Тимоти Снайдер. Вот, можете полюбоваться, вот это Тимоти Снайдер. Молодой относительно. Тимоти Снайдер. Мы должны помочь России проиграть, чтобы обрести свободу. Украина не буферная зона, это страна, создающая историю. Будущее Европы идет через Днепр и Харьков, а когда-то через свободный Минск. Несколько его ключевых тезисов в подкасте. Трамп рассматривает политику как сделки с землей и деньгами. Он думает, что если посадить Путина и Зеленского за один стол, война закончится. Но для Путина эта война – наследие, которое останется после него, а для Зеленского – представительство народа. Лукашенко невозможно быстро перекупить обещаниями или премиями. Он выживает, адаптировавшись к власти. Поэтому отделить Беларусь от России можно только рычагами и временем, а не громким обменом пленным, как это делает Трамп. Нельзя выбирать между безопасностью и свободой. Они все идут вместе. Евроинтеграцию и крупные инвестиции нужно запускать сейчас, в военное время, а не откладывать на потом. Говорить по-русски не равно быть русским. Если язык означает владение, то Англия должна владеть США, Австралией и Канадой. Язык имеет значение, но нация определяется не Москвой. Если игнорировать государство и не заниматься политикой, им будет управлять кто-то другой, диктатор или олигарх. Задача народа должна быть не бороться с государством, а построение государства, которое защищает свободу поколениями. Демократии парализованы дважды, двоеточие. Медленные процедуры и принятие кремлевских нарративов, оправдывающих бездействие. Европе нужно научиться быстрее принимать решения, а не рационализировать. Россия должна проиграть, чтобы у мира был шанс на постимперское будущее. Перестроенная и интегрированная в ЕС Украина сделает невозможным проект империи в Москве. Мне нравится. Пишет Александр Грезев про Молдову. Тут чем интересен этот материал? Некоторыми нюансами. Победа ПАС, это вот эта вот партия президентская, вышла сокрушительной. Мой прогноз оказался точным. Я ставил на 50,5, а вышло 50,2. Но, по-моему, сейчас больше, да? Патриотический блок получает 24, я прогнозировал 24,6, там он перечисляет, значит, и так далее. А вот теперь посмотрите, как люди голосовали. Вот это очень интересно. Территория Молдовы. ПАС 44,1. Ну, тогда было, тогда. Сейчас больше уже, за 50, да? Оппозиция 28,3. Кишинев. ПАС 52,7. Оппозиция 21,3. Бельцы. Бельцы русские. Оппозиция 41,5. ПАС 26,6. Ну, Гагаузия тут вообще. Вот, так сказать, Европа и не пахнет. Оппозиция 82,4, а ПАС на третьем месте 3,2. Левобережье Днестра снова таки. БЭП, то есть, ну, считаем оппозиция, да? 51, ПАС 29. А вот диаспора совсем другая история. 78,5 запас, и оппозиция просто крохи, 5,5, 5,1 там и так далее. Россия, оппозиция 67,4, ПАС 11,7. Это белорусы в России так голосуют. Понимаете? То есть белорусы на Западе голосуют как западники. Белорусы в России голосуют как русские. Италия. ПАС 77,7. Оппозиция. Маленькие цифры. Германия. ПАС 75,8. Оппозиция тоже крохи. Вот такая вот история. Понимаете, что скажешь? Это очень-очень хорошо. Святханенко говорит, но в КНР, что удивительно, ПАС тоже 77-78%. Теперь... Очень длинная публикация, я прочитаю только начало, оно важное. Ну, про ковид. Медицинское сообщество Израиля признало невозможность дальнейшего борьбы с коронавирусом и предложили вернуться к идее приобретенного естественного иммунитета. Об этом на днях заявил председатель Израильской ассоциации врачей профессор Хагай Левин. Врач считает, что любая дальнейшая попытка остановить вирус бессмысленна. Израильские газеты, наоборот, пишут уже о пятой волне. Эпидемия коронавируса и о высоком уровне заражения омикрон-видом. Израильское правительство объявило официальный запуск четвертой дозы вакцины от COVID-19, но научное сообщество начинает открыто сомневаться в эффективности массовой вакцинации и жестких ограничительных мер правительства. Для борьбы с новой мутацией вируса израильские врачи предлагают обратиться к внутренним ресурсам человеческого организма, в частности, к его способности самостоятельно генерировать антитела. Омикрон настолько заразен, что наши попытки его устранить, скорее всего, будут безуспешными. Эту волну мы не остановим. Теперь Фариде Султан Мохаммади, заведующий инфекционной клиникой университета Мэриленда. Вот это, послушайте, это очень интересно. С коронавирусом можно жить месяцами или годами. Не будем отрицать и паниковать. Давайте не будем тратить жизнь зря. Давайте учиться жить с этой правдой. Второе. Чрезмерное ношение маски и перчаток неправильно. Частое мытье рук и физическая дистанция в 2 метра – лучший способ защитить себя. Четвертое. Если у вас дома нет коронарной, ну, коронарной имеется в виду корона, болезни, вам больше не нужно дезинфицировать домашние поверхности. Пятое. Шопинг в супермаркете и так далее. Упаковка продуктов, наполнение тележки и банкоматы не вызывают заражение. Мойте руки и живите как обычно. Шестое. Коронавирус – это не пищевая инфекция. Заболевание связано с падением нападением инфекции, например, гриппом. Нет абсолютного риска переноса короны при заказе еды. Седьмое. Можно потерять запах при множестве аллергии и вирусов инфекции. Это просто не специфический симптом коронавируса. Восьмое. Не нужно сразу переодеваться и принимать душ по возвращению домой. Девятое. Коронавирус не висит в воздухе. Это дыхательная капельница, инфекция, которая требует тесного контакта. Одиннадцатое. От коронавируса достаточно использовать обычное мыло. Это вирус, не бактерия. Уксусом не защититься от вируса. Используйте тростниковый сахар или имбирь. Это для иммунитета, не для лечения. Сейчас, здесь очень много пунктов. 17-е, последнее. Постоянное пребывание в стерильной среде снижает безопасность. Пожалуйста, посещайте парки, пляжи регулярно, даже если вы едите продукты, повышающие иммунитет. Иммунитет организма повышается, если не сидеть дома и не есть жареные, острые, сладкие продукты и напитки. Сладкое и напитки сладкие. Надо научиться жить с коронавирусом. Отправьте это сообщение своим друзьям, чтобы они могли сознательно расслабиться. И здесь дальше написано симптомы, пересимптомы и так далее. Это можно сойти с ума. Это можно сойти с ума. Тяжелая история. А у нас в квартире газ. А у нас сейчас будет Иван Каприз. Но, дорогой Иван, я хотел тебе сказать, что ты лежишь. Ты переключи как-то камеру, чтобы ты был вертикально, а не горизонтально. Ты в кадре горизонтально. То есть что-то на какую-то не ту кнопку. О! Нажал на ту кнопочку. Видите, как я вас застиг? Сейчас начнется бегство, но останутся те люди. Да, Свят Ханенко, каприз как приз.
Всем привет, ребят.
Дорогие друзья, Ваня обещал почитать стихи. Он несколько стихов опубликовал, и они потрясающие.
Да, вам понравилось?
Послушай, я человек постоянный. Если мне же вначале понравились твои стихи. Почему они должны дальше мне нравиться меньше?
Я только могу радоваться. Радоваться.
Давай, читай. Кстати, хочу сказать тем, кто побежал, вам придется помучиться при каприсе, а потом будет бандеровец. Не в стихах, в прозе, но все равно интересно. Давай, Ваня.
Ну, это у нас уже традиционная очередность такая.
Да-да-да.
Ну, хорошо, для начала я прочту вам парочку стихотворений вот самых свежих, а там посмотрим дальше. Где родился, там и не жили хорошо. Где родился, там и нечего начинать. Повезет, так не сотрут тебя в порошок, и до пенсии будешь балдеть и балду пинать. Где родился? Там и сколько ни плюй в глаза, то не божья роса, просто дождь, да и он косой. Где родился? Там и черная полоса не сменяется радужной полосой, только серой. Оттенков на 50 или 80. Впрочем, кто считал? Где родился, там и вскормленных поросят нарезает на ломтики нищета. Где родился, там и ям никому не рой, ни своим, ни чужим, да и никаким. Сам ведь рухнешь, не думая, что порой. Где родился, там и подлечить не с руки. Где родился, там в колодец не ссы, не смей. Пусть Обама тебе навалил под дверь, будь возвышеннее. Честней, умней, не сдержался, Ну что же, лакай теперь. Вечно время героев, другого в помине нет. А не очень герой, ни покрышки тебе, ни дна. Где родился, там новый уже обветшал завет. Там в почете культя, а не мирная седина. Да и это все больше сказки, а не почет. Это свалка откинутых понапрасну ласт. Где родился, там и некому сдать зачет по истории, а поблажек она не даст. Где родился, там слишком быстро бегут года, чтобы сеять, а надо хоть что-то жать. А помрешь, нарожают таких же, да вот беда. Бабам новых не больно хочется нарожать. Где родился, там и родина мать зовет. Вот и нечего дуть на ветер и волны гнать. Берегите страну, а не вечно пустой живот. В общем, нежели хорошо, и не думайте начинать.
Охренеть! Знаешь, в твоих стихах обязательно есть какая-то строчка, которая просто сшибает с ног. Вот там у тебя, повтори, пожалуйста, ее про культю.
Там в почете культя, а не мирная седина.
Там в почете культя, а не мирная седина. Офигеть. Это очень сильное стихотворение. Как это у тебя получается? Водку, наверное, пьешь. Потому что, помнишь,
как это, водка из пакетиков.
Да-да-да, в дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. Вот такие стихи, которые ты пишешь, только после бутылки водки можно.
Я еду за водярой, за туманом едут только дураки.
Да.
Слушайте, ну, на самом деле, смех смехом, не просто даются такие стихи.
Ну, как не просто даются? Как-то ты же их топориком, понимаешь, высекаешь, да, как Буратино. Да, сильно. Нечего и начинать. Да, культя вместо благородной сетины. В почете культя. Ты сам не понимаешь, чего ты написал.
Да нет, я понимаю, к сожалению.
Да не понимаешь, глупый ты. Ты ж поэт. Ну, поэт он... Понимаешь, он где-то витает там, ты собачку выводишь. Ну, какой поэт собачку выводит? Поэт витает в империях. Понимаешь? Да. Давай дальше. Обалдеть. Я серьезно тебе говорю. Обалдеть.
Дальше.
Только не кричи, потому что перегрузка идет.
Сейчас я прочитаю вам очень важное. Но очень плохое стихотворение. Так бывает иногда.
В смысле, ты имеешь в виду бездарное, да? Как...
Ну да. Ну я вам сейчас объясню. Понимаете, я вообще люблю вот размышлять на эту тему, рассуждать механики написания стихов, как это получается, у кого как, это же по-разному все. Я отношусь к той категории людей, которые не могут, не умеют писать на пике эмоций. Потому что на пике эмоций всегда получается, ну, как-то пошленько, как-то... Не... То есть мне нужно остыть, чтобы написать. Но иногда это все равно происходит, этого же не удержишь в стойле. И когда ты пишешь вот в каком-то раздрае, на каком-то экстремуме чувств и эмоций, то обычно получается не очень хорошо, но очень, очень ярко. Ну вот это стихотворение яркое, но не очень хорошее. Сейчас прочту. Манифест свободной Европы. Мы Высокотехнологичный бизнес строим. Мы уже разработали супермашину, завод готов. И инвесторы маршируют отважным строем. И вы знаете, все получилось. Ура героям! И сырья залейся, и емкости до краев. Здесь трудились на славу лучшие из людей. Мы вложили сюда миллиарды своих и чужих рублей. Это супермашина по сборке, утирке, утруске, подводке, перемалыванию и сортировке по переработке бескрайних объемов своих и чужих соплей. Да, мы очень сочувствуем слабым, убогим, сирым. Так страдаем, что никаким не излечимся эликсиром, только очень не хочется вдруг получать люлей. Мы готовы, клянемся, готовы детьми и миром вновь собраться и обсудить, как еще поживать соплей.
Я говорю, что ты путинец, ты видишь Европу как не любишь. Собраться всем миром, поживать соплей.
Ну, а что тут еще скажешь?
А между прочим, я видел однажды малыша, который жевал сопли на улице. Ну, я поясню тебе. Он играл, маленький, он играл в песочнице. Мама там, ну, знаешь, с памперсами, со всеми делами. Но она разговаривала с подругой. Он спиной, с лопаточкой, и у него сопли текут, он их... языком слизывает. Европеец, явно европеец.
Абсолютно явно... точно. Да. Я думаю, это приемный сын Макрона.
Макрон. Давай еще. Хорошо идет.
Дальше я, честно говоря, не думал, что именно читать, поэтому вы меня как-то в какую-то сторону направьте. Я дальше не подбирал программу. Просто сейчас, куда вы скажете, туда и двинемся.
Ну, я хотел бы твою поэму «На смерть тирана». Но ты ее пока еще не написал, ты над ней работаешь.
Да, пока еще не написал, да.
Да.
Еще нет такого.
Ну, еще социальная третья прочитаю. У нас же ты читаешь всегда три стиха.
Социальная? Угу. Давайте. Социальная, так социальная.
Слышно? Нет, я там ничего не выключил себе.
Ты ничего не выключил, только не кричи.
Я сам перестал слышать. Раз, раз.
Ну? Господи, раз, два, три, четыре, пять.
Я не слышу ничего, что происходит сейчас, извините.
Как... Давай, нажимай.
Я не понимаю.
Ты стал как тише.
Так, ладно, вам меня слышно? Хорошо. Ну, я, значит, обойдусь, сам себя не слышу, ничего страшного, переживем. Спасибо слышащим, хотя никто не слышит. Кому не спится, кто держит обрез под сукном, любому, кто дышит и сыплет проклятие, пусть тише, чем рык ментовского уазика под окном. Спасибо видящим, хотя никто не смотрит. А если почудится что, так, наверное, не к добру. Но все же так лучше, чем маршем в колонну по три. Так все же честней, чем шутом на чужом перу. Спасибо пишущему. Пусть языком Эзопа. Пусть неразборчиво, сбивчиво, в стол, в кулак. Это будущее. Пусть там их тонь и жопа. А все же так лучше, чем прошлое без писак. Спасибо мыслящим, хотя их почти не стало. Палящим близко, но все же не прямо в грудь. Пускайте слюни и ядра, и яды свои, и жало. Обмякну, конечно, но снова смогу вздохнуть. Спасибо верящим, хотя никто не верит. Плевать на Бога, поверьте в меня, хотя еще не все исковерканы, смяты и вскрыты двери. Еще и я не совсем потускнел, не совсем ослаб. Спасибо мужеству, хотя ведь никто не ропщет. В молчании спасенье, надежнее стали и скорлупы. Оно закаляет и сплачивает, да и, в общем, героям слава, не салютующим средь толпы. Спасибо помнящим, хотя никто не помнит. А если по чести, так нечего помнить здесь. Спасибо тебе, переживший огонь в той домне, что смешала и сплавила гордость и честь и спесь. Спасибо тем, кто хотел, но пока не убил нас. Мы, люди-занозы, привыкшие к слову, не к тетивам, а вы подаете нам время и жизнь на вынос. Без края и меры моя благодарность вам.
Вот я говорил...
Я вас сейчас попрошу, дайте мне, пожалуйста, 10 секунд переподключить, чтобы я вас тоже слышал. Пожалуйста, спасибо.
Да. Сейчас он там делает. Вот, понимаете, на наших глазах наш современник пишет о нашей с вами жизни в стихах. Даже на голову становится. Ну как? Слышишь нас? Да. Не очень получается. И вот, вы понимаете, в каждом... сейчас вот тут я его уберу. Вот. А вот здесь он... Ну как, слышно?
Да. Да, да, да. Что-то там отключилось.
Знаешь, я говорил, что у тебя как-то удивительно получается, что в каждом стихотворении, вот как в предыдущем, у тебя обязательно есть какая-то фраза, и я ее не пропускаю. Вот в этом последнем стихотворении у тебя есть фраза «Слава героям». Дальше говори.
Не салютующим из толпы. Не салютующим из толпы.
Вот об этом я и говорю. Понимаешь, у тебя ну, абсолютно вот такое феноменальное, такое какой-то образ как-то получается. Слава
героям. А это же отсылка. Я когда-то изучал архивы всяких хроник времен Третьего Рейха. И там была знаменитая фотография, которая вошла в историю, когда стоит площадь и все с Зигой, ну,
а,
с вытянутой рукой. И там стоит один человек на фотографии, который вот так вот скрестил руки демонстративно на груди. Вот. И это отсылка, вот такая отсылка.
Спасибо тебе, мой друг. Я тебе признателен. И всегда рад. И мы с тобой тогда встречаемся в субботу в нашем эфире для патронов. Послушай, пожалуйста, интересную, сейчас будет интересная информация от бандеровца.
Да, договорим? Будем слушать.
Обнял, мой дорогой. Давай. Эх, ребята. Ну что, среди монстров сегодня бандеровец, потому что Пастухов ничего нового не написал. Итак, бандеровец. Все мы получили информацию о том, что генералитет США собирают в Вирджинии под софиты слушать наставления от президента США. Все мы выразили гипотетическое несогласие с таким мероприятием, потому что он очень напоминает советско-китайскую практику выступления вождя перед генералитетом с наставлениями. Но ты ничего не можешь хотеть там, где ничего не можешь сделать. Какая замечательная фраза. Ты ничего не можешь хотеть там, где ничего не можешь сделать. Тем более, по общей информации об этом мероприятии, в речи Трамп собирается поставить генералам задачи по противостоянию российской угрозе. В общем, ждем подробностей мероприятия, может быть интересно. Хорошая новость, которую уже озвучил Келлог. Украина после визита нашей делегации США гарантированно получит разрешение бить американским дальнобойным оружием по территории РФ на собственное рассуждение, по собственному желанию. Подчеркиваю, после визита. На данный момент ситуация неизменна. Мы должны согласовывать применение такого оружия с Пентагоном в случае, если собираемся применить его по территории РФ. И тут есть интересный нюанс. Удар по Белгородской ТЭЦ, удар двойной, нанесенный именно американским оружием. Причем украинцы подали его как ответ за обстрел Чернигова и Нежина, и получили на это согласие. Хотя ранее США категорически запрещали бить по гражданской инфраструктуре своим оружием еще со времен Байдена. Этот удар может быть американско-украинским аргументом к установлению неформального электроэнергетического перемирия между РФ и Украиной по умолчанию без участия третьих сторон. А если нет, ответ Украины, в том числе американским оружием, по приграничным областям РФ будет адекватным. Другая хорошая новость. Украина начала получать ракеты «Атакамс» через механизм ПАРП. ПАРЛ, боже. ПУРЛ. Причем некоторое количество ракет нестандартной модификации. Что это такое, я понятия не имею. Возможно, что-то новое, что Пентагон желает испытать в боевых условиях. Но это моя догадка. Не уверен, но уверен в том, что разрешение на применение замороженных ракет JASSM модификации А с дальностью около 300 километров будет наконец получено. У нас есть информация о том, что оборудование для их использования с наших самолетов F-16, которая хранилась за ближней границей, возможно, куда-то пропала с места хранения. Вероятно, массированный удар по нашей аэродромной инфраструктуре вчера был связан именно с этим. Ну а что касается другого дальнобойного оружия для Украины, ждем результатов переговоров нашей делегации в США. С удивлением узнал, что США всерьез рассматривает передачу нам одной пусковой установки «Тифон» полной комплектации для наземного запуска ракет «Томагавк». Не знаю, что это означает. Я абсолютно уверен, как и раньше, что в ближайший месяц решение о передаче принято не будет. Но потом посмотрим. Все равно не верю. Ну что? Будем заканчивать, дорогие друзья. По поводу сериалов. Я вернулся к этому сериалу. Ну, «Медленных лошадей» буду смотреть, естественно. Это само собой разумеется. Это абсолютно гениальное издевательство над зрителем. Но я второй раз начал смотреть сериал «Старик», «The Old Man». И вы знаете, я просто в шоке от запредельной игры актеров. Вы понимаете, это... Ну, кто не смотрел, это потрясающий сериал. Там бывший агент ЦРУ живет, так сказать... Да, «Медленные лошади» вышел новый сезон. Значит... Он живет уединенно, прячется, но его находят, пытаются убить. Это прямо там в первых 20 минутах. И дальше начинается просто светопредставление. Да, сериал называется по-русски «Старик», а по-английски «The Old Man». Это и уму, и сердцу, и про любовь, и там любовная интрига, и про человеческий долг, и про долг перед Родиной. И, ну вот знаете, ну вот они умеют. Я посмотрел первый сезон, значит, и появился второй. Теперь буду смотреть второй сезон, но я пересматриваю первый. Заложники 72 часа. Я так понимаю, Джордж пишет, нужно отдать 250 террористов с пожизненным и 1700 других осужденных. Ну, надо отдать, чего они тут сидят? Кушают израильскую еду. Не надо им кушать израильскую еду. Пусть кушают свою хамазовскую еду. Нет. Понимаете, Израиль правильно делает, что он меняет. Потому что, учитывая вот этот накат, который сейчас происходит, и возможное, ну, так сказать, как бы это сказать правильно, отлучение Хамаса от политической жизни на территории Палестины. А вы знаете, что все в этом сошлись, даже руководство палестинской автономии. Пусть они идут себе. Трамп сказал, если Хамас не примет мой план, Израиль свободен в своих действиях. Ирина Саенко, стихи. Каждое слово бьет в сердце. Спасибо. Вам спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Расскажите друзьям об этом канале. Спасибо за 1500 лайков. Донатов, по-моему, не было. А, или были? Были, по-моему, в начале, да? Да, что-то было в начале. Ну, так, оно то бывает, то не бывает. Это же такое дело. Спасибо вам. Завтрашнее расписание. Пока не знаю, в рабочий полдень в 14 или в 16. Не могу вам сказать. Потому что я перевожу вещи. У меня получается разбитый день, и я ничего не успеваю. Поэтому следите, пожалуйста, за объявлениями. Админ все вывешивает, все вам сообщает. Ну а вам спасибо. И не забудьте позвонить родителям и детям, даже если вы в ссоре. Потому что мы не вечны. Хотя многие так думают. Пока.